История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди! Сегодня, 4 июня, по новому стилю, мы отмечаем столетие Брусиловского прорыва, легендарного наступления времен Первой мировой, которое даже в советское время, когда Первую мировую называли империалистической, оценивалось как победа русского оружия. Что же это был такой за прорыв? И только ли генерал Алексей Брусилов повинен, если так можно выразиться, в этой победе? Мы поговорим с нашим гостем, историком, сотрудником Российского института стратегических исследований Константином Александровичем Залесским. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, Константин Александрович, 100 лет назад, 1916 год, разгар Первой мировой, которую еще называли Великой войной. Вот стратегическая обстановка на фронтах к 16-му году как складывалась?
Ну, обстановка была, скажем так, довольно тяжелая и довольно непонятная. Дело в том, что 15-й год, он был тяжелый для нас, для России.
Год великого отступления.
Год великого отступления. Россия отступала. Отступала она не только потому, что противник был умнее или что-то, но был снарядный голод. Российская армия просто не могла сопротивляться, но она смогла отступить, удержав свои позиции.
Организованно отступить.
Угу. Немцы были уверены, что они побеждают. Вот как они наступали, вот отступление, они были уверены.
Да, логично.
Да, то есть вот они собирались заканчивать войну в 15-м году. Ну, с нами. Этого не произошло. Чтобы быть еще точными, надо сказать, что при нашем великом отступлении 15-го года, великое отступление 15-го года, русские войска не находились на территории современной Российской Федерации. То есть все границы проходила за ее пределами. То есть, мы сдали Польшу, часть Белоруссии, но это было за пределами нынешних русских земель. Вот, значит, вот была такая ситуация. Это с нашей стороны. Угу. Наши добрые союзники весь 15-й год занимались тем, что в основном накапливали силы, проводя, естественно, ряд наступлений, ну, с ограниченными целями. Немцы и страны Австро-Венгрия, они были в общем и целом, собирались в 15-м году нанести поражение союзникам во Франции и, соответственно, в Италии. Италия вступила в войну в 15-м году. Они были уверены, что Россия не сможет сделать ничего в 16-м. И на этом делалась главная ставка немецкого командования. Прежде всего немецкого и, естественно, австрийского. То есть австрийцы перекидывали свои войска на итальянский фронт, собираясь бить итальянцев. И не просто собираясь бить, они там били итальянцев.
Хемингуэй об этом писал, правда, чуть позже.
Ну да, это было, да, немножко. Вот, они били там итальянцев. Итальянцы, в общем, находились... Это была тоже одна из потом причин нашего наступления, потому что итальянцы находились в довольно серьезной критической ситуации. А на... В Западном фронте генерал Фалькенгайн, который возглавил полевой генштаб после того, как выгнали в отставку Мольтке, который провалил наступление на Париж.
Мольтке племянника.
Мольтке-младшего, да, можно даже сказать. У нас иногда говорят и всегда называют Гельмут Мольтке-младший, Гельмут Мольтке-старший. На самом деле в Германии его не называли младший-старший, его называли Юлиус или Джулиус.
Значит, Фалькенгайн.
Да, Фалькенгайн, он планировал нанести сокрушительный удар по крепости Верден. Причем это была операция, ну, скажем так, довольно странная, как нам сейчас кажется. Это при том, что Фалькенгайна все оценивают как, ну, одного из самых выдающихся немецких командиров Первой мировой войны, талантливого генштабиста. И вот он собирался нанести на Верден удар с тем, чтобы... Это, причем вот почему вопрос? Он был выбран один из самых мощных укрепрайонов. Он действительно был мощный. И Фалькенгайн, вместо того, чтобы выбрать более слабенький, там, устроить прорыв, он выбрал его. Цель была в чем? Значит, первое, либо прорвать оборону. Если прорыв обороны, то, в принципе, весь фронт летит. Выход в тыл, в общем, взятие Вердена для англо-французского фронта катастроф. А если нет, то значение Вердена настолько высоко, что Фалькенгайн считал, что противники его не сдадут ни при каких обстоятельствах, будут бросать туда новые силы, и немцы их там перемолят. И, соответственно, французская армия истечет кровью и будет вынуждена пойти на переговоры. По большому счету, к 16-му году немецкое командование, в том числе и высшее, считало, что оно, в общем, не победит. Но оно рассчитывало на мир.
Мир в довоенных границах.
Нет, нет, нет. Ну, угу. Зачем же довоенные-то? Нет, в довоенные совсем здесь ни при чем.
Значит, на завоеванных.
Конечно, конечно. Это, во-первых, потому что немецкие войска стоят там-то. Возможно, что-то сдать. Потом свобода рук на Восточном фронте. Кое-какие тут приобретения. Нет, конечно, нет. И угу. политические уступки. То есть это называется почетный мир с фиксацией в общем победы, но без поражения
противника. Да, мир с аннексиями и контрибуциями.
Да, да,
мир с
аннексиями.
Ну, вот, Константин Залесский нам охарактеризовал стратегическое соотношение сил к началу Брусиловского прорыва русской армии, но все-таки на Западном фронте обе стороны зарылись в окопы, и в той же Верденской мясорубке перемалывается по 10 тысяч человек в день. Да, и вот да. она идет, идет, и обе стороны в итоге теряют около миллиона человек, и не продвигаясь ни на километр. Да. Вот получается, что с точки зрения тогдашних военных стратегов диспозиция сил, когда обе армии зарылись в окопы, она, это было непреодолимое препятствие для
практически, наступления? Практически непреодолимое. Как показали операции не только на Западном фронте, как показали операции на нашем фронте. Та же самая Нарвская операция в марте 16 года, которая была предпринята, в принципе, именно для спасения под Верденом французских, чтобы они получили передышку. Они получили передышку. Но эта операция показала, когда наши войска атаковали немецкие позиции, не австро-венгерские, немецкие позиции, она показала, что в общем и целом прорвать хорошо подготовленную эшелонированную оборону немецкую, это... Ну, практически невозможно, а если возможно, то стоит совершенно колоссальных потерь. И в общем и целом это подтвердили действия на Западном фронте. То есть, когда вот армейская операция, то есть, где действует целая армия, там сотни тысяч человек, продвижение в день на 3 километра считается победой. За это получают ордена, за это люди... То есть, вот в общем и целом война заходит в тупик, но...
Стратегический тупик.
Да, стратегический тупик, но... Цель войны, в принципе, переходит в то, что сказал Фалькенгайн. Вот мы его обвиняем, что, значит, вот он, типа, вот зачем он проводит Верденский мясоруб. А цель-то войны та же с обоих сторон. Цель войны – вымотать противника. Победит тот, кто вымотается последним.
Кто упадет последним.
Да, кто упадет последним. Угу. Вот и цель этих наступлений именно такова.
С нами Константин Залесский, историк, сотрудник Российского института стратегических исследований, и обсуждаем мы столетие Брусиловского прорыва. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы обсудим, а как же, собственно, состоялся Брусиловский прорыв и почему при том позиционном тупике, в который зашли воюющие армии на Западе, мы, тем не менее, смогли совершить этот беспримерный по своему уровню оперативного военного искусства прорыв. Оставайтесь с нами.
Навостри, потребитель уха! Ведь в эфире Анна Добрюха защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов, об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель» слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. История за пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях историк Константин Залесский, и обсуждаем мы столетие Брусиловского прорыва. Вот, Константин Александрович, немножко с другой стороны давайте зайдем. Как известно, Западный фронт для Германии, для нас, соответственно, Восточный, протянувшийся от Балтики до Черного моря, он, его держали две центральные державы. Соответственно, на севере и западе Германия, немецкий Второй Рейх, а на юго-западе, где, собственно, и произошел Брусиловский прорыв, австро-венгерская монархия. И есть мнение, что австро-венгры-то по сравнению с немцами жидковаты были, и именно этим объясняется наш успех. Вот как вы это прокомментируете?
Нет, ну это конечно. Это, то есть это даже не есть мнение, это даже, можно сказать, это факт да, который упрямый совершенно. Австро-венгерская армия была значительно слабее немецкой, и в принципе с 2014 года, в 2014 году, наши войска ударили в Галиции, и в Галицийской битве австро-венгерская армия была разгромлена, категорически разгромлена. И вот с тех пор Австро-Венгерский фронт в принципе держался на немецких войсках. То есть это были вкрапления немецких войск по всему фронту. То есть они вот составляли вот ту вот самую стержень обороны, вокруг которой крепились австро-венгерские части. Это значит, во-первых, они были, австро-венгерские части были значительно слабее по своей подготовке. Это были многонациональные части. То есть у них не было вот той немецкой скованности.
Орднунга не было.
Орднунга не было, да. То есть немецкий был составляющий элемент, но в Австро-Венгерской империи немцы составляли меньше половины населения. Это первое. Второе. Артиллерийское обеспечение было меньше у австро-венгров, чем у немцев. Но больше, чем у нас, но меньше, чем у немцев. Соответственно, было меньше тяжелой артиллерии. И было еще несколько совершенно принципиальных моментов. Дело в том, что немецкая стратегия обороны у австрийцев была другой. Немцы делали три эшелонированных линии обороны и считали, что они могут сдать первую и ударом со второй выбить потом из первой. Вот такая вот система
Если пинг-понг.
Пинг-понг. Да, если их выбивают из второй, они бьют из третьей. Это подразумевает наличие трех линий эшелонированной обороны, которые надо прорвать. Прорвать их практически невозможно. Австрийцы пришли к выводу, это их термин, непреодолимая оборона. Они сказали, что они создали такую оборону, что ее просто не прорвут.
На первой линии.
На первой линии. И, соответственно, вторая и третья линии были хлипкие. И вот они все делали, этот самый Пфланцер-Балтин, 77-й командир.
Какой?
Пфланцер-Балтин, это генерал такой Пфланцер-Балтин, командующий 7-й армией, он был один из теоретиков этой обороны, вот его армию как раз разметали в 16-м году. И вот цель вот именно была, и когда прорвали эту первую линию обороны, оказалось, что контрудара наносить невозможно.
Некому.
Как только был нанесен удар в 16-м году под Барановичами, то есть севернее по немецким позициям, сразу со второй линии был нанесен удар и выкинули нас с первой линии.
Ну, об этом мы поговорим чуть позже. То есть правильно ли я понимаю, что наше командование приняло совершенно верное решение бить противников поодиночке и начать с самого слабого?
Не совсем так, потому что наше командование приняло решение главный удар наносить силами Западного фронта, то есть по позициям немцев. Это было в районе
Полесья.
В районе Полесья, немножко южнее Полесья. Вот, и цель была в том числе и требование наших союзников, которые хотели, во-первых, не допустить нашего выхода на Балканы. Это было, так сказать, очень, очень нехорошо. Основная эта идея, мы же предлагали в начале года 16-го, мы предлагали другую идею наступления. Мы предлагали идею ударом того же Юго-Западного фронта по австрийцам, удар ему навстречу из Салоникского фронта и удар навстречу из Италии. И Австро-Венгрию мы стираем с лица земли, война закончена. Но русские войска на Балканах. Ну, это нереально. Потому что,
кошмар.
Кошмар. Ну, кому? Зачем? Русские войска на Балканах, это совершенно нонсенс. Вот. Поэтому, плюс они требовали, чтобы били по немцам. Ну, в принципе, конечно, если бы удар Западного фронта удался, это был бы победа, развал фронта. Но здесь нужно учитывать один момент. Дело в том, что мы всегда... так получается, что мы всегда судим о Первой мировой войне с точки зрения Второй. Потому что мы родились позже, мы знаем, как командование было сделано, действовало. И в Первой мировой было другое командование. В Первую мировую командующие фронтами имели чрезвычайно широкие полномочия. То есть вот у нас там верховный главнокомандующий во Вторую мировую войну, да, это вот человек, который приказал, и все, значит,
взяли под козырек,
пошли умирать. А там была другая ситуация. Изначально было заложено в положении действующей армии, что верховный главнокомандующий, на тот момент это Николай II, он осуществляет, в общем, координационные действия. То есть он не профессиональный военный. Он государственный деятель, он политик, он человек, имеющий высшее военное образование.
Но у него было звание полковника.
Он, в принципе, император имеет право присвоить себе любое звание. Могу вам сказать, что у Вильгельм II к моменту вступления на престол имел звание генерал-майора.
Это ничего не значит.
Ничего не значит. А во время войны носил мундир генерал-фельдмаршала. То есть это, в общем, не значит вообще ничего. Вот. Но, то есть он имел военную подготовку, нормальную, генштаба, офицер академии генштаба. Он ориентировался в этом, но, конечно, он не был великим полководцем. Но ему это и не надо было. У него был Алексеев, который начальник штаба, он осуществлял именно координацию. А вот командующие фронтами, они имели более широкие полномочия. И вот здесь было все дело в том, что было три разных человека. То есть два одинаковых и один разный. Брусилов был разным. То есть Брусилов был... это был, в общем, такой полуавантюрный человек.
Нелинейно мыслил.
Нелинейно мыслящий. Не имевший никакого военного образования, кроме училища, кавалерийского, человек, не имевший никакого боевого опыта практически, который большую часть времени провел на посту начальника кавалерийской школы.
Алексей Алексеевич Брусилов.
Алексей Алексеевич Брусилов. Человек, который получил командование дивизией, не командуя до этого вообще ничем, по-моему, полгода эскадроном, и получил, потому что к нему очень хорошо относился, великий князь Николай Николаевич. Это человек, который, в общем, действовал по протекции, который забивал свои штабы гвардейцами, к которым он очень хорошо относился. И вот этот человек... Но у него был... Да, это был мистик. Это был человек, который вызывает там спиритов, духов. То есть, в общем, вот это был вот такой человек. Но у него было одно... Это во всех мемуарах это присутствует. Это был человек... по значительной степени легкомысленный, многие пишут, что он был
увлекающийся.
Но все отмечают одно: ему чрезвычайно везло. Вот это человек, который вот имел военную удачу. И, по иронии судьбы, двумя другими фронтами командовали люди, которые считались одними из лучшими офицерами генштаба вообще в России. Это генерал Куропаткин и генерал Эверт, которые были высокообразованными, имели колоссальный военный опыт, в том числе русско-японской войны на высших командных постах, имели великолепное образование. Вот. И вот оно, им, у них, во-первых, не было военной удачи. Но здесь нужно иметь еще в виду одно, что когда принималось решение о наступлении, и Куропаткин, и Эверт сказали, что они не хотят наступать. А почему они не хотят наступать? Вот мы можем задать вопрос. А Брусилов сказал, я буду наступать. Причем ему говорят, вы будешь носить вспомогательную. Он говорит, я буду носить вспомогательную. Да, я просто буду наступать. То есть кавалерист Брусилов говорит, я буду наступать, не считаясь ни с какими потерями. Генерал Эверт, которому дают основной удар, он говорит, я буду наступать только в том случае, если у меня будет такое преимущество над противником, что я нанесу удар...
Гарантированный.
Уничтожу противника, и этим ударом я закончу войну фактически. Если я, ну, это подразумевается просто, если я буду наносить те удары, которые я наносил под Нарочью, а под Нарочью он угробил порядка 80 тысяч человек, ну, убитыми ранеными, но что там, у него, это его фронт наступал, он положил на немецких позициях 80 тысяч человек. Это расход, ненужный расход людей. Зачем я буду наступать, пока я лучше буду, это условно говоря, вот я, например, называю кутузовской стратегией. То есть я не буду вперед, как Багратион, рваться, я буду отводить войска, я потом накоплю, потом
французы... Это еще Фабий Кунктатор во время пунических войн
так любил поступать. Ну, да, конечно. Ну, понятно, что это все и уходит-то в древность. Угу. А, соответственно, там Шлиффен, это вот это не Шлиффен, это Гинденбург, это Канне, да, или Людендорф. То есть, соответственно, тоже все в древность уходит. И вот эта вот ситуация... А Брусилов говорит, а я буду наступать. И поэтому, когда Брусилов наступает, и вот русский солдат, героически рвет позиции австрияков, прорывается вперед, оказывается-то что? А все. А наступать-то нечем. Нету. Брусилов ударил, как потом будет сказано военными историками советскими, они скажут, что это была гениальная находка Брусилова, что 4 армии получили 4 направления главных ударов, а 12 корпусов свои 12 направлений. Угу. А что ж гениального-то, если 12 главных направлений, это значит, ни на каком направлении невозможно сосредоточить мощную группировку. Да, противник не имеет возможности перекидывать резервы в рамках этого фронта, потому что у него везде идут удары. Но когда образовались прорывы, оказалось, что в резерве у Брусилова есть 2 дивизии.
И все.
Все. 2 дивизий не хватает не то, чтобы развить прорыв, их не хватает даже для того, чтобы восполнить там какие-то минимальные потери. И фронт останавливается. В это время начинают прибывать немецкие войска. То есть, в принципе, гениальный удар, прекрасный прорыв, он оказывается...
То есть, тактический успех, стратегический, непонятно что.
После этого, и после этого Брусилов допускает какое-то совершенно колоссальное количество ошибок.
Ну, и вот об этом, о том, как же развивалось брусиловское наступление, мы с Константином Залесским поговорим в следующей части. И самое главное, предали ли нас союзники по Антанте или все-таки нет? Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее.
История за пределами учебников. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. История за пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в гостях историк Константин Залесский. И обсуждаем мы столетие легендарного Брусиловского прорыва 1916 года. И вот мы с Константином Александровичем весь прошлый блок говорили о непреодолимости той обороны, которую немецкие и австро-венгерские фортификаторы строили у себя на фронте. И вот как же Брусилову-то удалось преодолеть эту непреодолимую оборону?
Ну, здесь я сразу хотел еще вот предупредить, что вот это мы об этом не говорили в самом начале передачи, но нужно сказать, что этот прорыв не брусиловский, это Луцкий прорыв.
Вот об этом я тоже хотел сказать. Ну,
всегда говорю, это во всех исторических и научных моментах сказано. Прорыв Луцкий.
То, Луцк — это город на
Западном Украине. Да, на котором никогда, ни в Первую мировую войну, ни во Вторую мировую войну, нигде, да даже и раньше, вы не найдете примера, чтобы какое-либо прорыв, сражение, операция получила название по имени командующего фронтом, не Верховного Главнокомандующего. Верховным Главнокомандующим бывает.
Но да, правда, 10 сталинских ударов.
10 сталинских ударов, наступление Керенского, да, наступление Невеля. Причем всегда в довольно уничижительном. Угу. Это в основном обычно. Ну, сталинский, это пропагандистский. Ну, да. То есть никогда не называется. Угу. Почему вдруг прорыв назван Брусиловским?
Вот да.
Когда? Если говорить конкретно, прорыв был осуществлен 8-й армией генерала Каледина.
Каледина.
Или... Говорят, Каледин. Угу. Значит, да, казак у него.
Ну, туда, хорошо,
да,
хорошо.
Да. Генерала Каледина, 8-я армия удала. Значит, прорыв осуществили два корпуса. 8-й и 40-й корпуса. Значит, ну, если прорыв конкретно, да, давайте сужать. Значит, в этом прорыве было 4 дивизии. Одной из них командовал мой прайд. Как раз вот он.
Да
как
вы
раз,
что?
Да, конечно, генерал Соколов, 14-я пехотная дивизия, вот 8-го корпуса, вот он как раз прорывался на реке Стырь, как раз в направлении Луцка. Соседняя дивизия 15-я Ломновского взяла тот самый Луцк. А он, значит, прошел. Он получил как раз за это орден Георгия 4-й степени, за эти бои, как раз первые. Вот. То, что, пожалуйста, вот герой. Значит, почему Брусилов? Значит, говорят, что это, ну, значит, по поводу гениальной тактики мы с вами говорили, по поводу того, что ударить всеми неожиданно, понести колоссальные потери и прорвать фронт, а потом остановиться и ждать, что дальше делать. Была абсолютно гениальная находка артиллеристов. Была очень четко организована артиллерийская подготовка. Причем были заранее выбраны цели. Артиллерия была пристрелена заранее, потом спрятана. И когда началась подготовка, артиллерия била, не выясняла, где находится позиция противника. Она просто конкретно точно выбивала все. Это Брусилов? Конечно, нет. Брусилов не вмешивался в это. Этим занимался генерал Ханжин и полковник Кирей. В двух армиях полковник Кирей, в двух армиях генерал Ханжин. Брусилов к этому не имел никакого отношения. К чему имел отношение Брусилов? Брусилов, значит, если мы почитаем приказы Брусилова по фронту, это совершенно общие слова. То есть он просто передал инициативу командующим армиями. И ему что он сделал? Он сделал очень важное. Нельзя ни в коем случае говорить, что Брусилов, так сказать, только мешал. Ни в коем случае, нет. Брусилов сделал очень важное. Он вот своим энтузиазмом заразил комсостав. И повел их в бой. Все. После этого, как только он начал потом принимать стратегические решения, он загубил прорыв, практически полностью провалил операцию. Когда ему, даже Алексеев, в общем, человек очень осторожный, и, так сказать, он, в общем, всегда прислушивался очень сильно к мнению командующих фронтами, предлагал ему перенести удар с Ковеля на Луцк, но под Луцком успехи. Ну, как можно? А он идет на Ковель, а под Ковелем немцы. Под Кольным стоят немцы с трехрядной эшелонированной обороны и отбивают все атаки.
То есть не австрийцы?
Не австрийцы. Туда уже там уже создана группа Линзингена. Там уже мощные заслоны. Брусилов гонит туда корпус за корпусом. Они там ложатся на пулеметах. Мой прадед в своих записках написал, что потери были таковы, что его дивизия перестала существовать в течение за месяц практически. То есть она была полностью выбита. И вот там вот 8-я армия была положена полностью под Ковелем. Брусилов не изменил направление под Ковелем. Это при том, что он стал получать к этому времени уже совершенно колоссальные резервы. Вот, то есть, в принципе, Брусилов, как полководец, он довольно слаб. Почему же стал? Брусиловским прорывом эту операцию начали называть еще тогда.
Журналисты.
А почему журналисты? Опять-таки, я нашел в записках Прайда этот момент и в других записках. А почему? А потому что у Брусилова была жена. А кто была жена у Брусилова? Это была его вторая жена. Он перед войной женился, у него после смерти первой жены, он женился второй раз. На женщине несколько моложе себя, так сказать, в средних лет, некой Желиговской. Она была журналисткой. Она писала, так сказать, такой общественной деятельности, она писала много статей, она имела хорошие связи в либеральной прессе, она была племянницей Блаватской, и через нее тоже имела хорошие выходы в, как называется, образованное общество. И она сопровождала генерала на фронт, она всегда контролировала связи с прессой, то есть была такой его, ну, по-нынешнему говоря, такой
пресс-секретарь
или пиар-менеджер, можно сказать так. И вот она всегда ему делала хороший пиар, и как только пошел прорыв, Луцкий прорыв, либеральная пресса стала сразу получать массу информации из заслуживающих внимания источников. И везде началось Брусиловский прорыв. Это частная пресса, там, газеты там, и «Утро России», и «Речь». Там. И вот они начинают поднимать на щит генерала Брусилова. И после, в советское время, тоже начали поднимать на щит генерала Брусилова, и сейчас тоже. А почему?
Потому что он принял сторону советской власти в гражданской войне.
Во-первых, принял. А во-вторых, ведь вопрос-то в чем? Если это успех русской армии, то это успех русской армии и ее верховного главнокомандующего. То есть государя императора Николая II.
И всего социально-экономического строя.
Конечно. То есть это значит, что империалистическая царская Россия, тюрьма народов, неожиданно добивается выдающихся побед на фронте. Ну, нереально. К тому же Брусиловским прорыв начинают называть сразу во Франции. Угу. То есть французская пресса в диком восторге сразу начинает говорить, что это генерал Брусилов. Ни в коем случае. Какой государь? Какой Алексеев? Ну, о чем вы говорите? Не проблема. То есть это, в принципе, идет пиар-компания. И название Брусиловым это вот именно, чтобы оттянуть на него успех русской армии. Ну и, соответственно, ее как верховного вождя, это официальный термин Николай II, верховный вождь русской армии. Как это? Это то же самое, когда было в 17-м году наступление Нивеля во Франции. Угу. Это тоже было, естественно, не наступление Нивеля, это было наступление французской армии, там, сказать, по всему фронту. Оно провалилось полностью. Поэтому его сразу назвали наступлением Нивеля. Нивеля сняли с фронта, отправили там командовать каким-то трехштатным, заштатным военным округом, и на него все списали. То есть это был не провал французского наступления, это был провал наступления Нивеля. А здесь это было сделано диаметрально наоборот. То есть это была не победа условно русского оружия, а победа Брусилова.
То есть это всего лишь грамотный пиар.
Очень грамотный пиар и, к сожалению, злая воля.
Угу. Я напоминаю, у нас в гостях Константин Залесский, и обсуждаем мы столетие Брусиловского прорыва, в котором, кстати, прадед Константина Александровича участвовал. Но вот, смотрите, все-таки какова роль Николая II как главнокомандующего, да, в поддержании военной промышленности, в перестройке экономики, да и в самом летнем наступлении 16-го года?
Тут важно понимать одну вещь, что Первая мировая война – это уже война нового типа. Это мировая война, это очень масштабная война. В рамках этой войны во главе армии, как и во Второй мировой войне, должен стоять не главнокомандующий в прямом смысле этого слова, то есть военный человек. Это должен быть политический деятель, государственный деятель, должен быть глава государства, который имеет возможность увязывать в себе все вопросы. Он должен обязательно учитывать вариант, что происходит и в тылу, что в промышленности. Он должен контролировать действия
и
правительства.
И на международной арене.
Ну, международное обязательно. Нужно же добиваться каких-то хотя бы от своих союзников там возможности, там уступки каких-то и так далее, и так далее. То есть это должен быть именно человек. И, кроме этого, очень важно, что он должен своим авторитетом способствовать, ну, скажем так, укреплению фронта, ну, сказать, что там, в данном случае там божественная миссия, ну, как император, сказать, он помазанник божий, значит, сказать, освящать как бы
свои... Но так Николай II со своими обязанностями главнокомандующего все-таки справлялся?
В принципе, да. В принципе, да. Как бы самое главное, что он сделал, это он бросил на чаше весов свой авторитет в 15 году и остановил, вот, и это сыграло, мы еще очень сложно определить, какую роль, но роль сыграла в остановке наступления. А что касается Брусиловского прорыва или там прорыва в Барановичах, то здесь мы говорим, когда говорим, почему не прорвались в Барановичах, то это дело военных, военное. Николай II при всех своих там плюсах и минусах, он не был военным человеком. Поэтому он мог только... Вот иногда там часто его обвиняют многие историки, что а вот он должен был, сказать, настоять на позиции, потому что там, условно позиции Брусилова, передать там резервы туда. Не мог. Не мог. Николай II понимал...
Тогда не было такой политической традиции.
Да, традиции. И кроме того, он понимал, что он знает государство, но... Он, в общем, ну, он не знает, где наступать. Да. Наступать можно Эверт и Куропаткин, и Брусилов, они лучшие генералы.
В следующем блоке мы поговорим о главном. Каковы же были стратегические результаты Луцкого прорыва летом 16-го года? И как же на это отреагировали наши уважаемые союзники по Антанте?
История за пределами учебников. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. История за пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. У нас в студии Константин Залесский. И вот уже мы практически договорились, что исторически, логически корректнее называть брусиловское наступление Луцким прорывом. И все-таки, Константин Александрович, ну вот дальше-то на юго-западном фронте наступление как развивалось?
Дальше... Вот получилось так, что не хватило сил на развитие удара, но потом главный удар был передан Юго-Западному фронту, сюда были переброшены колоссальные резервы, и Брусилов вот начал вот эту так называемую Ковельскую мясорубку, по аналогии Сверденской. И под Ковелем он положил и русскую гвардию, и значительную часть русской армии. Причем, если соотношение потерь во время Луцкого прорыва было... ну, совершенно потрясающе в нашу пользу. То есть там ну, в десятки раз, на порядок меньше были потери, то в результате ковельских боев фактически потери сравнялись. Ну, не совсем сравнялись, все-таки противник потерял несколько больше, но потери были примерно равнозначны. Результат был в том, что не смогли добиться русская армия не смогла добиться выхода из войны, ну, разгрома, полного разгрома Австро-Венгрии, например. То есть Германии и Австро-Венгрии удалось удержаться. Да, Италия была спасена, за что была нам совершенно неблагодарна, кстати. В Италии заявили в официальном коммунике, было заявлено, что немецкое, австрийское наступление было сначала остановлено, а потом уже немцы начали снимать войска для переброски на русский фронт, что, естественно, категорически не соответствовало действительности. То есть наступление на Италии, где уже там собирались добивать итальянскую армию, было остановлено...
Под Тарантино.
Да, было остановлено именно потому, что австрийцы начали в пожарном порядке перебрасывать дивизии в Галицию. Да. Вот. То есть... Ситуация была такая, что, значит, в общем, Австро-Венгрия понесла колоссальное поражение, тяжелейшее положение.
А вот по числам сколько они потеряли?
Значит, общая численность потерь, она, к сожалению, не точна, то есть есть большой разброс. Значит, порядки, оцениваются потери противника, оценивается порядка в 1 000 000 человек убитыми и ранеными, и плюс еще порядка 350-400 тысяч пленными.
Это вот за лето 16-го?
Да-да-да, за лето до октября, то есть с мая по октябрь. Наши потери оцениваются примерно в 1 000 000. У нас меньше пленных, соответственно. Вот, то есть, вот если брать было бы май-июнь, то там потери наши, ну, на порядок меньше, ну, там раза в 2-3 меньше. А вот Ковелем вот, было добрано вот это вещь. Значит, и получилось что? С одной стороны, прорыв, Луцкий прорыв, и, можно сказать, даже не только Луцкий прорыв, вот все это наступление Юго-Западного фронта, огромная операция, она привела к тому, что Австро-Венгрия оказалась на грани катастрофы и начала стремительно терять свою независимость. То есть немцы в результате этого же наступления к власти в Германии выгнали Фалькенгайна, потому что, ну, все провалено. И к власти пришел тандем Гинденбург и Людендорф. То есть они возглавили генштаб и начали фактически забирать власть в свои руки, создав фактически военную диктатуру в Германии. То есть, с одной стороны, это один из главных результатов этого прорыва. То есть они стали делать такой воюющий лагерь из Германии. И одновременно они начали отодвигать на второй план австро-венгерское командование и ставить его под свой контроль. Это с одной стороны. С другой, естественно, положение союзников резко облегчилось на фронте. С третьей...
Из-под Вердена стали дивизии перебрасывать.
Да, конечно. Там остановилось наступление под Верденом, и, в общем, там ситуация была довольно... Все как всегда установилось. И, наконец, третье, как это ни печально, наступление генерала Брусилова, наступление Юго-Западного фронта, бойня под Ковелем, она подорвала силы русской армии. Причем колоссально. Потому что был добит то, что еще оставалось. Армия окончательно стала ополченской, в смысле милиционной. Она не только у нас, это во всех армиях так было. То есть она стала никакой не кадровой, это воюющий народ. В общем, был окончательно переломлен хребет русской армии. Вот, то есть это была победа, но победа, можно сказать, конечно, не пирова, не совсем пирова. То есть это была действительно великая победа. То есть победа такого масштаба не было в Первой мировой войне вообще. То есть это только у нас было. Это при том, что противник обладал более техническим перевесом в разных вооружениях. Вот, но, то есть, в общем, итоги этого наступления, они в общем и целом довольно печальные. Причем для всех сторон, да. Вот, ну, в основном они не печальны для наших западных союзников, для которых было все как бы очень хорошо. Союзники пришли к выводу, что в 17-м году они, наконец, войну закончат. Причем цинизм наших партнеров дошел до того, что они, обсудив проблему, сказали, ну, как, в общем, в 16-м году неплохо воевали, так сказать, все хорошо, давайте в 17-м году уж нанесем окончательный удар и добьем противника, но теперь уже на Восточном фронте. То есть, ну, пусть Россия добивает, а мы будем, значит, тут ограниченные цели. То есть союзники действовали, ну, как цинично, действовали...
Ну, в общем, как всегда.
Как всегда, да, они блюли свои интересы.
Ну, вот смотрите, мы только что сейчас обрисовали с Константином Залесским, как наша русская армия в Первую мировую, да, в общем-то, и не только в нее, помогала, не щадя своей крови, крови русских солдат, уважаемым западным партнерам, ну, в данном случае Англии и Франции. А вот обратная эта ситуация была, когда бы, например, Россия, ну, в той же Первой мировой терпела поражение, а они бы нам помогли. Нет. Вот такое было?
Нет, никогда. Иногда речь, когда речь шла о том, что наше положение критическое, тогда они декларировали, что будут помогать. Как только положение немножко исправлялось, то сразу же отзывалось. Так, например, уже вот после того же самого наступления, в конце 16-го года, начался разговор по поводу того, что нам нужна артиллерия. Нам нужны дополнительные артиллерийские орудия, нам нужна тяжелая артиллерия.
Снарядный парк.
Нет, снаряды все у нас тут. Тут снарядами все было нормально. В 16-м году уже все благополучно завершилось. Но нам нужны новые артиллерийские орудия. Англия и Франция сначала сказали, да, ну, в принципе, тут логично. Ну, в принципе, логично. Надо делиться, чтобы хотя бы там паритет какой-то был. Но уже к 17-му году, когда выяснили, что в общем и целом германская армия находится в критическом состоянии, и что, в общем, 17-й год это будет... Ну, это как раз в январе 17-го года, в общем, стало ясно, что...
На Петроградской конференции.
Да-да-да, что, в общем... Вот. И на Петроградской конференции даже сказали, что ладно, дадим орудия, все дадим. Как только пришел февральский переворот, сказали, что ничего мы не дадим, в общем-то. Ну, а зачем? Сами будете воевать и воюйте. То есть, в общем и целом, все, что сделали союзники, это было, ну, скажем так, выкручивание им рук. То есть, когда мы могли их додавить... Мы получали. Это так же, как мы в начале войны заказывали там орудия, снаряды, винтовки, а платили за них. А потом заказы тормозились их правительствами с тем, что сначала надо вооружить свою армию. То есть свою. Это при том, что у них, естественно, уровень был больше вооружений. То есть вот в общем и целом союзники поступили именно так. Да, правительству Николая II удалось выкрутить им колоссально руки и добиться в том же самом 16-м году от них официального подтверждения того, что Россия получит в результате после поражения стран центральных. Это совершенно колоссально было. Они, по-моему, после этого были готовы сделать все, что угодно, чтобы отказаться от этого. Потому что они были вынуждены признать за нами совершенно колоссальные территориальные приобретения.
Право на Константинопольские проливы.
Проливы на пол Турции, вплоть до... Наши войска уже были за Трапезундом, и им все, что займут, должно было отойти России. Отходила вся Польша. То есть, тут вообще... Ну, Галиция, естественно. То есть, там вообще совершенно колоссальные территории были. Вот, и Россия по этим планам... Ну, по этим это не планы, это договоренности.
Подписанные
обеими подписанные, все, да, зафиксированные. Она становилась после окончания войны, а уже как бы... Людендорф в своих мемуарах написал... Мемуары у него вышли в 19-м году, он написал, что нас спасла февральская революция. Вот, что если бы не она, мы бы в 17-м году прекратили свое существование. И, соответственно, в 17-м году Россия должна была стать не просто ведущей державой, она стала стать просто единственной великой державой.
Ну, то есть победный для Юго-Западного фронта 16-й год в 17-м году без отречения царя мог бы превратиться
в триумф русской армии,
в наступление по всему фронту. Да. Угу. Ну и что же получается? Вот у нас остается всего минута. Получается, что вот эти жертвы русского оружия, русских людей во время Брусиловского прорыва были напрасны?
Это была великая победа. Она, возможно, предотвратила какие-то наступления немцев. Но, по большому счету, она, скажем так, в долгосрочной перспективе не принесла той победы, которая могла бы принести, если бы это было сделано более профессионально, с одной стороны. А с другой стороны, она могла дать что-то, если бы не было февральского переворота. Потому что под влиянием этого прорыва нам вынуждены были согласиться с нашими требованиями. Но потом, возможно, тут я не могу, это я не конспиролог, возможно, как-то вот февральская революция, возможно, была каким-то образом реваншем того, что наши союзники отдали нам в 16-м году.
Ну, в общем-то, в ней были заинтересованы все, и Германия, и Антанта.
И Антанта, да, все, кроме нас.
Ну, и на этой не очень оптимистической ноте мы завершим. Это Эдвард Чесноков. Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, будет еще интереснее.
История за пределами учебников. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда».